Вильям падал, и у него промелькнула абсолютно нелогичная мысль, что он может лететь так вечно. К счастью, у него не было достаточно времени, чтобы осознать ужас этой идеи. Ударившись о дно, он потерял сознание. Когда разум вернулся к нему, боль во всем теле сразу напомнила ему обо всем ужасе сложившейся ситуации. Темнота была настолько абсолютной, что он моргнул несколько раз, только для того, чтобы убедиться, что его глаза действительно открыты. Спиной он ощутил давление шероховатой поверхности и понял, что лежит лицом вверх. Он поднял руки. Он ощупал себя. Он почувствовал огромное облегчение. Лицо, грудь, живот, бедра. Руки прикасались к знакомым местам и создавали необъяснимое, но такое теплое чувство, что он не был полностью один в этой странной ужасной яме. Также он утвердился в том, что он все еще был цел. По крайней мере, в относительной степени. Он пошевелил ногами. Они оказались не сломанными. Он лежал, продолжая поглаживать свое тело, и постепенно возвращался к реальности. Он начал оценивать сложившуюся ситуацию. Этот дьявол Камвис, несомненно, оставил его здесь умирать. Наверняка он задвинул дыру огромным камнем, который изначально и запечатывал ее. Если даже Вильяму повезет, и он сможет взобраться к вершине, то все равно будет не в состоянии отодвинуть камень. Однако это единственный шанс выжить. Вглядываясь в черное пространство над ним, он попробовал определить, действительно ли Камвис задвинул камень обратно. Никакого света. Ни от звезд, ни от луны. Ничего не было видно. Ничего. Тем не менее, Вильям решил, что ему надо попытаться взобраться наверх. Однако сначала необходимо исследовать границы его тюрьмы. Юноша пошевелился, пытаясь сесть, и неровная поверхность под ним тут же поколебалась. Опустив руку ниже бедра, он на ощупь исследовал эту поверхность и немедленно понял, что она имела животное происхождение. Пальцы продолжали исследовать непонятный предмет. Он был каким-то сухим, сморщившимся и съежившимся. Нажав, он почувствовал округлую кость, проступившую над поверхностью. Охваченный внезапным приступом тревоги, он слез со своего места. Испуганный, он вглядывался в темноту. Конечно, он ничего не мог разглядеть. Чтобы подтвердить свои опасения, он в конце концов решился податься вперед. Его руки снова столкнулись с мертвой плотью. Он быстро исследовал предмет еще раз и с ужасом и отвращением понял, что его падение смягчил мумифицированный труп человека. Он, как и Вильям, был гол. Юноша задался вопросом, неужели этот человек также стал жертвой Камвиса по причине распутного поведения по отношению к его дочерям. Несмотря на ужасно высокую температуру, которая была в яме, Вильям похолодел. Возможно, его самого ожидает подобный конец. «Нет», — сказал он себе. Звук его голоса был ужасно громок. Глупо, конечно, но в течение мгновения Вильям ждал, что звук потревожит его напарника по несчастью. Он вслушивался, ожидая, что мужчина заговорит. Начиная с этого момента, Вильям изо всех сил старался вести себя тихо. Начав двигаться от ног мертвого мужчины, он дюйм за дюймом исследовал свою темницу. Он полз на четвереньках, и при этом его плечо всегда соприкасалось с одной из стен, чтобы не потерять ориентации. Некоторое время он передвигался подобным образом, затем он наткнулся на чье-то лицо и закричал. Измученный, он присел напротив стены, задыхаясь от горячего воздуха, и изо всех сил пытаясь восстановить самообладание. Наконец он снова подался вперед. Трясущимися руками он ознакомился непосредственно со своим новым соседом. Судя по ощущениям, его плоть была жестче, чем у другого покойника, из чего следовало, что он пролежал здесь дольше. Он оставил тело и продолжил исследование. Свою реакцию на следующее тело он уже мог сдержать. Он не закричал. Он просто убрал руку с ноги покойника. Этот человек был полностью одет. Вильям проверил карманы. В рубашке он нашел пачку сигарет и маленький коробок спичек. Открыв коробок, он обнаружил в нем 8 спичек. Он чиркнул одной. Ее головка вспыхнула в темноте, а затем осветила все так ярко, что у юноши заболели глаза, и он зажмурился. В следующий момент, однако, боль прошла. Он посмотрел на ужасную сцену и застонал. Основание шахты в диаметре составляло более 12 футов, и оно было застлано высушенными трупами 5 мужчин. Один лежал прямо перед ним. Еще один одетый все еще держал револьвер в съежившейся руке. Вильям увидел дырку в правом виске. У другого трупа, лежащего поперек пола, он разглядел зияющие раны на бедре. Вильям не сомневался, откуда они могли появиться. Ему в голову пришла мрачная мысль, что и он, вскоре обуреваемый страшным голодом и жаждой, может рассматривать в качестве еды своих товарищей по несчастью. В частности, один из трупов, лысый и тощий мужчина, одетый только в трусы, выглядел более свежим, чем все остальные. Возможно, его тело все еще сохранило достаточно влаги, чтобы утолить жажду, которая уже очень скоро начнет его мучить. Нет, это было бы слишком. Огонь обжег пальцы. Он отбросил спичку. Темнота поглотила его, и он застыл посреди мертвых, обдумывая свой дальнейший план действия. Он присел около мужчины, покончившего с собой. Действуя вслепую, на ощупь, он нашел пистолет. Он попробовал вырвать его из жестких пальцев, и в конце концов ему пришлось отжать 3 из них, чтобы освободить оружие. Действуя с огромной осторожностью, он раскрыл барабан револьвера. Приподнял барабан, он вытряхнул себе на ладонь 6 патронов. Среди них он нашел 2 пузатых гильзы и 4 пригодных патрона. Судя по размеру и весу, юноша предположил, что они были 38-го калибра. Перезарядив револьвер, он отложил его в сторону, пока у него не было особой потребности в оружии. Однако сам факт его присутствия заставлял чувствовать себя гораздо комфортней. Он знал, что если в сложившихся обстоятельствах не будет других альтернатив, он все же не должен опускаться до уровня жестокого ползающего животного. Он просто покончил бы со всем этим и застрелился. Уладив это дело, он стянул с мужчины брюки. В одном из карманов он нашел перочинный нож. Используя его, он разрезал брюки на длинные узкие полоски. Когда у него была примерно 12 полосок, он снова чиркнул спичкой и поднес ее пламя к одной из них. И с удовлетворением заметил, что получился вполне сносный источник света. Пристроив ткань так, чтобы она не погасла, он еще раз бегло осмотрел яму. Гладкие каменные стены шли под наклоном, и ближе к верху шахта сужалась. Это обстоятельство исключало возможность выбраться из ямы. А может быть, есть другой выход? Но ведь его предшественники не нашли его. Их смерть, пытался он убедить сам себя, еще не служила доказательством того, что такого выхода не существовало. И здесь ему могло сослужить хорошую службу знание египетских могил. Яма, его тюрьма, очевидно, была построена еще в древние времена. Ее близость к храму Ментухотепа могла указать на то, что они были построены в одно время. И, возможно, яма была тайным ходом к его могиле. Такие проходы не были чем-то из ряда вон выходящим. Сложные лабиринты, запутанные благодаря ложным проходам, тупикам и дверям, скрытым в стенах и потолке, довольно часто строили, чтобы воспрепятствовать расхитителям гробниц. Бесплодно исследуя стены, Вильям истратил большинство своих кустарных фитилей. Пока последний еще не успел догореть, он нарезал еще несколько полосок из брюк. Затем он возобновил поиски, в хрупкой надежде, что потайной ход все-таки должен быть за одним из каменных блоков его тюрьмы. Однако он ничего не нашел. Уже готовый умереть, он опустился возле одной из стен. Он вспотел, был опустошен. Его надежды на спасение испарились, уступив место тихой мольбе. Он сидел в темноте, окруженный безмолвными компаньонами. И тут у него появилась идея, пока еще не сформировавшаяся. Сначала она показалась невозможной, но чем больше он думал, тем более реальной он ее находил. Вершина шахты была значительно выше, чем мог осветить его тусклый факел. Однако любая возможность спасения стоила того, чтобы попытаться. В конце концов, потайной проход к могиле мог быть замаскирован в одной из стен шахты, где-то на середине, или, может быть, выше. Такая маскировка тайных проходов была известна коварным жрецам еще в те времена и была вполне вероятна. Таким образом, идея оправдала себя в глазах юноши, и он приступил к возведению платформы из тел. Это была омерзительная задача. В темноте он оттаскивал их от мест, где они покоились. Они уже одеревенели, были жесткими, несгибаемые. Некоторые умерли лежа, другие сидя. Он пытался извлечь из положений, в которых они застыли, как можно больше плюсов, зачастую жертвуя высотой платформы ради ее устойчивости. Наконец, грамотно уложив 4 трупа напротив одной из стен, он получил платформу. Она доставала ему до груди. Он поднял последнее тело. Этот покойник был менее гибким и гораздо более твердым, чем другие. Кроме того, члены его тела застыли в удобном положении. Вильям поставил его вертикально на другие трупы и прислонил к стене. Когда труп занял устойчивое положение, юноша поджег еще одну полоску ткани, которую заранее вставил в рот покойнику, и поправил ее так, чтобы горящий конец свисал со стороны стены и не мешал бы взбираться наверх. Затем ужасный подъем начался.